Глава 30. «Ты обреченный», — всегда говорила Нуся, — «ты так и упадешь в упряжки». И Петр Акимыч знал, что так, и готов был. Давно привык он к удивительному закону, что при великом множестве вообще людей в нашей стране всегда и везде не хватает людей на дела. И потому самого его всю жизнь рвали во все и дальние стороны, неожиданные и неожиданные, и он привык все эти назначения с охотой принимать. Кажется, неизглубны были русские недра, и не хватало сведущих в горном деле, как и в других русских промышленностях, а война увела горняка Ободовского от его основных занятий. Всю будущую хозяйственную мощь России, выводя из недр ее, Ободовский ощущал и видел эти невидимые недра, как большинство людей ощущает и видит веселую переливчатую зелень земной поверхности. Но чтобы недра те когда-нибудь освоять, подступило прежде отстоять от неприятеля поверхность над ними. Так война все более обращала этого рудничного инженера в организатора других инженерных линий. Впрочем, страсть и талант у строителя едва ли не первенствовали в Ободовском и отроду. Да и усвоил он давно, что хорошее управление шахтами удваивает выбираемый уголь, хорошее управление железными дорогами как бы утраивает подвижной состав. И так повело его от Всероссийского союза инженеров образовать комитет военно-технической помощи при Гучковском центральном военно-промышленном комитете, а по своему вечному неотклонимому жребию оказаться и председателем его, значит, погрузиться в чуждую ему военную технологию, еще новые справочники и книги, долистывая по вечерам. А тыловая работа огромной войны ворошилась так хаотически необъятно, что не угадаешь, где тебе достанется тянуть. Так и сегодня, в пятницу, 21 октября, в одной из малых комнатенок военно-промышленного комитета в глубине здания по Невскому, 59, Ободовский с темного утра сидел и вел прием артиллерийских инженеров, и даже не просто инженеров, но и изобретателей. Набралось много их охотников ходить сюда и просить содействия тут, кому не посчастливилось в военном министерстве. И нельзя было пренебречь, тут мог встретиться бриллиант. Редко в какой человеческой среде так трудно дать истинную оценку людям, как в изобретательской. Так трудно отличить гений от безумца, безудачный талант от проходимца. Даже обладая полным знанием по области предполагаемого изобретения, чего никак не было у Ободовского в артиллерии, все равно трудно не дрогнуть перед этой фантастической настойчивостью в тумане неведомого, перед этими глазами лихорадочными. Тройное ли зрение зажгло их, далее того, что видно тебе, или просто безумие, или жажда славы и денег, впрочем, изобретательным русским ни того, ни другого не достается, но помогает не только степень знания, а и собственный инженерный склад. Отличаешь себе подобного от неподобного себе. Ободовский вел прием, но не было в нем ни придуманной осанки, ни самозначительности, и только по расположению от настольной лампы под белым матовым абажуром и чернильницы можно было различить, кто тут заседатель, а кто ходатай. В Киснемском от волнения со сбитым галстуком, подвернувшимся воротничком, сомнений не было. Его подлинность была проверена прошлыми изобретениями. Но вот он потерпел неудачу с прогрессивным порохом. И не желал сдаться, и заарканил, привел с собой тихого, податливого инженера с Тамбовского порохового завода, который уже уговорен был с Киснемским продолжать эти опыты. Возникшая проблема прогрессивного пороха была изворотом проблемы дальнобойности. До войны не предполагали стрелять дальше, чем верст на 6. Это уже превосходило глубину решительного боя, и наблюдать дальних разрывов тогда еще не умели. Но позиционный период последнего года потребовал, и авиационное наблюдение разрешило, и немцы уже осуществляли такую, дальность стрельбы до 15 верст. Потребовал с той настойчивостью, как и все другое, рушила и перестраивала эта необычайная европейская война. С той настойчивостью, когда не успеть создать новых пушек, а надо увеличить дальнобойность существующих. Как же? Подрывать землю под хоботом лафета, тем увеличивая угол возвышения? Так набавлялось всего 30% дальности, зато падала скорострельность и продолжалось время подготовки орудия к стрельбе. Стало быть, увеличить начальную скорость снаряда. Но чем? Увеличением сгорающих зарядов. возросло бы давление, как не позволяла прочность орудийного ствола и энергия отката, как не позволяли лафеты. И тогда-то стали искать прогрессивные пороха. Обычный порох сгорает вмиг, единым толчком посылая снаряд. А пока тот продвигается по каналу ствола, позади снаряда давление падает. Порох же прогрессивный должен гореть так, чтобы в каждую следующую тысячную долю секунды количество газа возрастало бы прогрессивно. И тогда не уменьшается давление на дно снаряда и не увеличивается на стенке ствола. И вот из формул геометрии и формул горения надо было нигде не подсказанным методом выбрать и соединить, какова же должна стать форма пороховых зерен. И Киснемский предложил тогда призматические бруски с каналами квадратного сечения. Жарко настаивал, что к моменту вылета образуется десятикратное количество газа. А нет, не вышло. Теперь уже достаточно было проведено опытов на полигоне, и не было сомнения, не так. Зерна распадались раньше времени и догорали дегрессивно. Киснемский же не хотел признать поражение, уступить другим соревнователям. И вот искал поддержки военно-промышленного комитета перед военным министерством. Его опыты, прерванные в Петрограде, разрешили перенести на Тамбовский пороховой. А Ободовскому надо было соотнести степень надежды и риск неправильного использования завода. И как это сформулировать перед министерством? А настольная лампа все меньше была нужна, и поздний петербургский осенний рассвет уже проявлял за окном голокаменный скучный двор и просачивался в комнату анемичной серостью. За этими двумя вошел инженер из комиссии по изготовлению удушающих средств. Тоже просить содействия. Полтора года назад невозможно было даже выговорить такое, дичей того, вообразить себя участником, из любви к родине изготовлять удушающие средства. На настояние химиков великий князь тогда не давал согласия, это не для России. Но после газовых немецких атак на Ипре было уступлено, если противник неразборчив в средствах, то готовите нам. И вот больше года существовала такая комиссия, и 200 заводов тем занимались, крупные ученые работали там, и запросто, вот так, в кабинетах и в лабораториях, беседовали о сильнейших видах отравляющих веществ. И вот Ободовский теперь с ними, на логическом пути так и не заметив сотрясательного ухаба. Шло к полудню, и уже полностью забрал комнату вялый свет безвидного моросящего дня. В 12 ждал Ободовский Дмитриева, как тот телефонировал ему вчера домой, прося принять срочно. Тем временем проник между артиллеристов и добился своего наряда и инженер-путеец Самура с нуждами только что открытого железобетонного двухверстного моста, самого длинного в России. А тут прошмыгнули и заняли два свободных стула «Подольский» и «Ямпольский», два ягозливых изобретателя, которых уже не пускали на порог арткома и отвергло главное артиллерийское управление. Отказался было Ободовский их принять, но им приема и не надо, а всего 3 минуты. Они и не просят ничего им разрешать, а только что Петр Акимович попросил Александра Ивановича, а уж тот не сможет остаться в стороне от грандиозного проекта, обещающего России стремительную и полную победу. Эта пара отлично знала, что сейчас решается вопрос дальнобойности, и, покинув свои прежние отвергнутые проекты, они предлагали теперь бросать снаряды вообще не порохом, а электромагнитными силами. Построить магнитно-фугальное орудие длиной в 70 аршин и осуществиться выстрел на 300 верст. Немного продвинуться нашим войскам, и можно обстреливать Берлин. И какие преимущества? Выстрел без звука, без дыма, без блеска. И не нужно толстой трубы. Простота отливки, практически вечное орудие, никакого износа. Все-таки втянули Ободовского в обсуждение. Хотя и геолог, но все же достаточно тут видел. И прокатывал требовательными бровями. Но позвольте, господа, а не понадобится вам ток в 1 000 000 ампер? А чем вы его будете накоплять? А какая у вас мощность электростанций? Хотя почти наглядно это был фантастический или недобросовестный вздор, но они так переваливались через стол по обе стороны, каково было горняку взять на себя отвержение величайшего, может быть, оружия XX века. А не могли бы вы, господа, перестроить ваш проект всего на 15 верст, но чтобы и ствол был в 20 раз короче?» Подольский и Ямпольский переглянулись, они могли и так, но чтоб сегодняшний проект тоже доложить Гучкову. Тут вошел Дмитриев в обрызганной дождем куртке, стоял и прислушивался. Его сдержанно насмешливый, крупноносый вид окончательно утвердил Ободовского, что не загубит он величайшего изобретения, покинув его своей поддержкой. Но еще долго он от них отговаривался и выручал один стул для Дмитриева. Уже ждали сегодня объяснения по проекту придания пушке свойства гаубичности, по новой идее универсального взрывателя с переменным замедлением, а вот пришел Дмитриев по поводу траншейной пушки. Уже не техническая идея, готовы были опытные образцы и испробованы в бою, но переход к серии требовал многой поддержки, о чем и собирались они в минувший понедельник говорить у Шингарева, да не пришлось. Уже не об идее, а простой станочной заводской работе. Но крупно покойное лицо Дмитриева было устало печальным, опустился на стул искоса, ноги в бок. «Акимыч!» Обуховцы отказались от сверхурочных. «На воскресенье мне некоторые обещали выйти, теперь не выйдут». Вот и все немудрое. После того возбужденного и технологического, что было наговорено тут сегодня, вот и все простое, короткое. Замышляйте, чертите, фантазируйте, все это пыль блестящая, пока не сгустится в металл через цех, станок и рабочие руки. Дмитриев отдыхал на стуле. Он и правда, кажется, немного присаживался с тех пор, как в конце лета воротился с испытаний своей траншейной пушки на Северном фронте. И правда, не лишнее ему было посидеть. И это мрачное его спокойствие передалось и Ободовскому. Его многоизломанные нервные губы с легкой наштриховкой усов сложились печально. А что случилось? Ничего не случилось. Просто докатились до них агитаторы. Почему во вторник и среду пол Петрограда бастовало, а обуховцы нет? Как не смели поддержать? Несчастная траншейная пушка. Еще в японскую войну поняли, что такая нужна. В 910-м утверждали путиловский образец скорострельный штурмовой. Утверждали, утвердили, а выпускать не начали. Так от японской до германской войны 10 лет продумали и начали войну без траншейной артиллерии. А как оборвался маневренный период и сели в окопы, так понеслись вопли. Нужна, скорее и полегче. Таскали горную 3-дюймовую четверкой лошадей. Не то. С прошлого года проволачивается по инстанциям проект 1,5-дюймовый траншейный. Но у скольких же петербургских генералов и сановников надо ему согласоваться? А на них снаряды не падают, пулеметы им не досаждают. Год прошел на проекты опытные образцы. Теперь серию запускать так рабочие. А без сверхурочных? Вечер и ночь станки стоят, литейка не льет. Да я даже слышал, хуже, со дня на день всеобщую готовят. «Всеобщую?» — взлетели брови Ободовского, ненадолго угомонялись они. «Это почему?» «Не почему, готовят и все. Годовщина какая-нибудь?» У социал-демократов страсть годовщины табельных дней не жиже, чем у царской фамилии. Есть в году дежурные революционные даты, в которые непременно надо бастовать. 9 января, Эленский расстрел 4 апреля, и, конечно, 1 мая, а там и 4 ноября — день ареста их думской фракции, а там в феврале день суда над ними, а там трепали календарь, не щадя русского производства. И все всплывавшие вдруг даты были обязательны к стачке, и только изменники рабочего класса могли уклоняться от них. Или в Туркестане черная оспа? Занялась в Баку чума, умерло 10 среди рабочих, весь Петроград немедленно должен был бастовать. Бред какой-то. Не шевелился Дмитриев, не помогал угадать. На Металлическом недавно уволили какого-то худосочного агитатора, так весь завод 2 дня бастовал. Им объясняли, растолковывали. 4 миноносца стоят в ремонте, вы останавливаете. За каждый день забастовки вы не выпускаете по 15 тысяч снарядов. За каждый такой невыстрел, может быть, ляжет 2 наших пехотинца. 30 тысяч братьев-солдат. Наплевать. Отдайте нашего агитатора. Ободовский барабанил нервными пальцами. В Англии, во Франции, сейчас, во время войны, представить такую забастовку немыслимо. Если возникли ясные требования, так их рассмотрят, согласуют. Видимо, свобода осмысляется только с определенного уровня сознания, а ниже этого критического уровня — бессмысленные темные силы. Медведь катает чурбан. В свободной Англии военизировали промышленность, и это никого не оскорбляет. А у нас предательство рабочих интересов, тираническое подавление личности. Мобилизовать армию можно, а военную промышленность нельзя. Солдат подчиняется команде даже на смерть и не кричит, что это насилие. А рабочий военного завода должен иметь право увольняться, прогуливать, бастовать. Как же одной рукой воевать? По петербургским заводам судить, так мы войны еще и не начинали. А петербургские заводы выпускают половину всех боеприпасов. Да что ж друг другу доказывать ясное? Судьба штатского, всю жизнь ненавидевшего армейщину. Туча государственных чиновников, вставая утром и потом весь день по своим кормушкам, не бьется такими заботами. А кадеты и эсдеки требуют свободы от феодализма. А гучковские комитеты тоже не рвутся к военизации. Гучковские комитеты возникли новым свежим сочетанием колес рядом с медленно ржавой системой бюрократического механизма и, казалось, по-свежу могли повернуть и подать там, где отказывал прежний. В гучковских комитетах Ободовский сразу угадал, ожидал те самоотверженные общественные силы, которые отовсюду стягиваются, хотя поодиночке, на прорванное место, чтобы затянуть его и спасти. И ошибся. Теперь за полтора года на его глазах система военно-промышленных комитетов обратилась в такую же неуклюжую, самодавляющую систему, обремененную избыточными штатами. Да если бы хоть самоотверженными. Каждый служащий в этих комитетах рвал получить себе повыше оклад, каждый подрядчик повыше комиссионные, каждый завод наивысшую оплату продукции, так что вся помощь гучковских комитетов в стране становилась роскошно дорогой. Их трехдюймовая пушка стоила 12 тысяч, когда казенная 7. За пулемет «Максим» по казенному 1370 рублей Терещенко желал получить 2700, да еще чтобы ему предоставили казенные стволы. И вся продукция комитетов была так, в полтора-два раза дороже казенной. И гучковские деятели нисколько этого не стыдились, но считали себя благодетелями и спасителями страны. За быстроту, да и не такую уж быстроту подачи. И даже Родзянке, поставлявшему березовые ложи для винтовок, военное министерство накидывало за штуку по лишнему рублю, чтобы его задобрить. И Родзянко не отказывался, брал. Там, где Ободовский ждал встретить сплетение самоотверженных мининских жертв, он горько обнаружил сплетение корысти и задних расчетов. Так не только людей дела у нас не хватало в России, у нас не хватало и просто самоотверженных. Их не было в государственном аппарате, но не было их и в общественности. Где ж они были тогда? Кто ж тянул для Родины, не думая о себе? По горькой усмешке это доставалось бывшему революционеру и изгнаннику. И не густо видел он вокруг себя таких же. А еще важнее, гучковские комитеты были заняты не поставкой вооружения, но укреплением своих общественных позиций и атакой на власть. Еще этот задний расчет не скрылся от Ободовского даже и в самом Гучкове. То и дело без надобности собирали совещания и съезды представителей военно-промышленных комитетов, и на каждом главный вопрос был не деловой, а политический. Власть не соответствует задачам страны. Правительство вдохновляется темными силами, ведет страну к гибели. Кабинет должен составиться из лиц, которым доверяет страна. Ободовского ли убеждать, что Россия нуждалась в широкой свободе и в притоке общественных сил к управлению? Но и его коробило, что позиции занимаются, и политическая борьба ведется во время войны. Нечестно. И опасно для России. Да власть совсем оказалась не готова к темпам и сжатию этой войны. Но и ни одна европейская страна не была полностью готова, только они жили динамичней. Их власти не в самодовольной дреме. У нас же не хватает быстроты поворота. Быстроты поворота, так каждый должен приложить свою. И даже чем больше корысти встречается в видимых помощниках, тем отчаяннее должны тянуть истины. Дмитрий вздохнул сильной грудью, повернул к Ободовскому косокрупную голову. «У меня там сейчас при траншейной пушке старший слесарь такой, Малоземов», — говорит Митишко. «Михаил Дмитриевич, добивайтесь, чтобы не было забастовки. Мы тут все мастера доконные не хотим ее. Мы и стараемся, все сделаем, только избавьте нас от хулиганов. А сами противиться не смеем. Так вот негодники и чернорабочие приказывают лучшим мастеровым». «Так они ведь русские забастовки, так все и делаются. От первой же Обуховской знаменитой идут себе рабочие на завод, ничего не предполагают, а на перекрестках стоят молодцы с надвинутыми козырьками, иногда и чужие, приблудни какие-то, и задерживают каждого. Подожди, товарищ, будет забастовка. Они задержатся, палкой его или камнем в голову, а из цеха выходи. А кто не выходит, болтами и гайками. Теперь приучили и без гаек, просто пробку в дверях. Внимание, товарищи, будем бастовать. А прошлой зимой в Николаеве, помнишь, Воронового, мастерового, был против забастовки. И ухлопали из револьвера, и убийцу даже не искали, не великого князя убили, мелочь. А вот так проигрываются целые заводы и города. Барабанил пальцами. Нет, этого нельзя допускать. Мы просто становимся трусами, если мы против насилия навсегда... Раз и всякого, и самодержавию всю жизнь не уступали, так почему ж другому? Зачем же все, если менять одно насилие на другое? Бояться самодержавия уже для всех позорно, а бояться хулиганских камней нет. Рабочий класс, и ему пойду скажу. Да если успокоил Лысеву разбушеванную, где рабочие убили директора. От сопротивления только упорней становился Ободовский. Вот уж в том и жизнь прошла. С легкостью из стула выброситься, накинуть пальто, а шарф хоть и свеся, шапку как-нибудь и в трамвай на завод. Остановился мыслью. А на Западе разве не то же? Только без камней и лиц не прячут, а пикеты. Сейчас милитаризация, ладно, а раньше устраивали такие пикеты забастовщиков. Мы, мол, забастовали, так и вы тут рядом смежные тоже не дышите. Разве это не насилие? Ты бастуй, пожалуйста, право твоей личности. А право моей не бастовать, ты меня не трогай. Нет, тут не образованием пахнет. Что это мы все на Россию? Тревожные брови его прокатились, и тогда, пристыв, как бы в самой идее свободы не было порока. Чего-то мы в ней не додумали. И когда это отделились инженеры от рабочих? Еще в 1905 году поддерживали их петициями, солидарно увольнялись. В одну шахту одной клетью спускаемся. А зазмеилась трещина и отвела инженеров от работников к хозяевам. И уже трудно переступить. Доверия нет. Мы бари. И тот инженер, который идет уговорить рабочих по-человечески, ему опять прыжок покаянный к младшему брату, на чем сломано столько дворянских шей за прошлый век. А без доверия как же работать на одном заводе? А рабочим правда чем отвечали, кроме полиции и казаков? Много ли с ними говорили, как с соотечественниками? Переминался и Дмитриев перед той же покаянной чертой русских образованных людей. Но не стереть же образование с лица. Надо делать. Вот траншейную пушку, чтоб к весенней кампании она уже была в батальонах. Нельзя пропускать теперь ни дня. Но то была задача не для платных наемников, а для сочувственных сотрудников. Да, все не двигался Дмитриев, так и сидел искос одним локтем, уцепясь за спинку. Если бы в батальонах солдатам сказать, что пушка уже есть, но к ним не придет из-за какой-то забастовки, да в какой голове это уложится? Спасать, бороться, действовать, перепрокидывать препятствия — это было самое понятное и привычное для Ободовского. И он готов был бросить все сейчас и ехать на завод. Но все же с годами остепенясь, лучше знал он свой несчастный порог. Всегда бросаться самому, в нетерпении не верить, что и другие успеют и сделают не хуже, что в России люди все же есть. И из этой комнатки, голой, без единого станка и напильника, где только чертежи разворачивались до ведомости, и откуда на Невскую сторону в Литейку и Слесарку Обуховского завода не 8 верст, а через гору перевалить, как было помочь траншейной пушке? Однако, друг друга видя, набирались они и помощи. В углубленном взгляде Дмитриева уже сказывалось решение его, с ним и пришел. «Я поеду, да? И буду говорить. Соберу 2 цеха, от кого все зависит, и просто расскажу им, как есть. Что такое траншейная пушка и почему нельзя с ней медлить? Я с администрацией уговорился уже, что в конце смены сегодня соберу. Но вот что, Акимыч, это бы надо. В согласии с рабочей группой. Чтобы они помогли. Я потому и пришел». «Рабочая группа», — додумывал Ободовский. «Это ты прав. Но и у них мозги закручены, ты не представляешь. Они этими партийными лозунгами заклепаны так, что не прошевельнутся. Там меньшевики царствуют. Я с ними разговаривать не могу, ругаюсь. А ведь правильно задумано представительство рабочих в центре. Но, наверное, Кузьма сейчас там. Пойдем попробуем». Подбросился из стула. Надо было перебежать по Невскому наискось и еще по Литейному.